Это же все знают, Виль. Мягко остерег от чего-то больного Бёрбидж. Не надо, а?
Но Шекспир как будто и не слышал. Ты, конечно, не раз слыхал, что Шекспир пользуется особым покровительством короны. Что его величество оказал всему семейству величайшую честь, милостиво беседуя на глазах всего двора с его старейшим членом в течение часа, так?
Ну, правда, Вильям, снова начал Бёрбидж, подходя. Больной посмотрел на него и продолжал.
Так об этом написали бы в придворной хронике. Кроме того, Вильям, тебе верно говорили, что у твоего дяди хранится в бумагах всемилостивейший королевский рескрипт. И в нем, ну, впрочем, что в нем, этого никто не знает. Говорят всякое, а дядя скуп и скрытен, как старый жид умирает, а делиться тайной все равно не хочет. Думает все с собой забрать. Так вот, дорогой, это письмо. Оно лежит тут.
Шекспир похлопал по папке.
Оно тут. И на тот свет я его, верно, не захвачу. Здесь оставлю. Только, дорогой мой, это не королевское письмо, а всего-навсего записка графа Пемброка с предписанием явиться в назначенный день и час. Это было через неделю после того, как мы сыграли перед их величествами Макбета. В точно назначенное время я явился. Король принял меня. Ты слушай, слушай, Ричард, ты ведь этого ничего не знаешь.
Больной все больше и больше приподнимался с подушек, которыми он был обложен. Глаза его горели сухо и недобро. Он, кажется, начал задыхаться, потому что провел ладони по груди, и Гроу заметил, что пальцы дрожат. Заметил это и Бёрбидж. Он подошел к креслу и решительно сказал: «Довольно, Вильям, иди ложись. Он на тебе уже лица нет. В рукописях я теперь сам разберусь».
«Ты ведь этого не знаешь, Ричард. Так вот, его величеству понравилась пьеса».
Продолжал больной, и что-то странное дрожало в его голосе.
«Так вот, он только что вернулся с прогулки и был в отличном настроении. Это политическая пьеса, — сказал король. Англичане не привыкли к таким. Она очень своевременна. Английский народ мало думает о природе и происхождении королевской власти. Он все надеется на парламент. Но что такое парламент без короля? Эти неразумные должны цепляться за королевскую власть, как за свое спасение. Это король уж, разумеется, не мне сказал, а графу Пемброку. Я монарх, милорд, сказал он. Монарх. А монос – это значит один и един. А единое – совершенство всех вещей. Един только Бог на небе, да король на земле. Потом он опять повернулся ко мне. «Я не хотел бы, сэр, — сказал он, — чтобы вы, когда бы то ни было, касались того, что связано с таинственной областью авторитета единого. Это недопустимо для подданного и смертный грех для христианина. В Макбете вы, правда, подошли к этой черте, но не перешли ее. Я ценю это. Вы исправно ходите в церковь, сэр?» Я ответил, что каждую субботу. «Я так и думал, — ответил король, — потому что атеист не может быть хорошим писателем. Я сказал: спасибо, ваше величество». «Да, да, — сказал король, — я это сразу понял, как только увидел ваших ведьм. Ведьм истинному христианину необходимо верить так же твердо, как церковь верит в князя тьмы, дьявола. Я, конечно, поблагодарил его величество за указание, а умный граф Пемброк воздел руки и сказал: «О, счастливая Британия! Со времен Марка Аврелиуса свет еще не видел такого короля-мыслителя». На это его величество рассмеялся и сказал: «По существу вы, вероятно, правы, сэр, но например, лечить наложением рук золотуху, Аврелиус был бы не в состоянии, ибо был язычником и гонителем. Христианнейшие короли могут все. Сэр Вильям очень удачно отметил это в своей хронике, и я благодарен ему за это. Тут он дал мне поцеловать руку и милостиво отпустил. Теперь ты понял, Вильям, какую великую милость оказал король твоему дяде?
Он посмотрел на Харта и подмигнул ему.
Ладно, позови доктора Холла. Я отдам ему это письмо.
Подожди, Вильям, сказал Бёрбидж. Дай мне сначала уехать с этими бумагами.
Рукописи Бёрбидж благополучно увез с собой. Перед этим он поднялся к хозяйке и пробыл наверху так долго, что Гроу, оставшийся с рукописями в гостиной, успел задремать. Проснулся он от голосов и яркого света. Перед столом собрались Бёрбидж, доктор Холл, достопочтенный Кросс и две женщины. Одна старуха, другая помоложе, неопределенных лет. Гроу вскочил.
«Сидите, сидите». Милостиво остановил его Холл и повернулся к старухе. «Миссис Анна, вот это тот самый мой помощник, о котором я вам говорил».
Старуха слегка повела головой и что-то произнесла. Была она высокая, плечистая, с энергичным, почти мужским лицом и желтым румянцем. Так желтые и румяны бывают лежалые зимние яблоки.
«Миссис Анна говорит...» Перевел доктор ее бормотание. «Я очень рада, что в моем доме будет жить такой достойный юноша». Он поставил канделябр на стол и спросил Бёрбиджа: «Так вот это все?»
«Все», — ответил Бёрбидж. «Заемные письма и фамильные бумаги мистер Вильям отдаст вам лично».
«Ну, хорошо», — вздохнул Пол. «Миссис Анна не желает взглянуть?»
«Да я все это уже видела», — ответила хозяйка равнодушно.
Холл открыл первую книгу, перевернул несколько страниц, почитал, взял другую, открыл. И тут вдруг огонь настоящего неподдельного восхищения блеснул в его глазах. «Потрясающий почерк! Королевские бы указы писать таким! Вот что я обожаю почерк! Это в театре у вас такие переписчики?»
Бёрбидж улыбнулся. Доктор был настолько потрясен, что даже страшное слово «театр» произнес почтительно.
«Это написано лет 15 тому назад», — объяснил он. «У мистера Вильяма тогда был какой-то свой переписчик».
«Миссис Анна, вы все-таки, может быть, посмотрели бы?» — снова сказал Холл. «Ведь это все... уходит из дома».
«Что я в этом понимаю? Вы грамотные, вы смотрите».
Спросили о том же и жену доктора, такую же высокую и плотную, как мать, но она только махнула рукой и отвернулась. Перелистали еще несколько рукописей, пересмотрели еще с десяток папок, и скоро всем это надоело и стало скучно. Но тут Холл вытащил из-под груды альбом в белом кожаном переплете. Как паутиной, он был обвит тончайшим золотым тиснением и заперт на серебряную застежку.
«Итальянская работа», — сказал Холл почтительно и передал альбом Кроссу. Тот долго листал его, читал и потом положил. «У мистера Вильяма очень звучный слог», — сказал он уныло. «Ну что ж». Холл решительно поднялся с кресла. «Ну что ж», — повторил он, — «если мистер Вильям желает, чтобы эти бумаги перешли к его друзьям, я думаю, мы возражать не будем». И вопросительно поглядел на женщин.
Но Сюзанна только повела плечом, а миссис Анна сказала:
«Это все его. И как он хочет, так пусть и будет».
«Так», сказал доктор и повернулся к Бёрбиджу. «Берите все это, мистер Ричард, и... одну минуточку», вдруг ласково сказал достопочтенный Кросс.
Мистер Ричард, вы говорите, что хотите все это издать?
Бёрбидж кивнул головой.
Кросс продолжил. Так вот, мне бы, как близкому другу мистера Вильяма, хотелось знать, не бросит ли эти сочинения какую-нибудь тень на репутацию нашего возлюбленного друга, мужа, отца и зятя.
«Да, и об этом надо подумать», — сказал Холл и оглянулся на жену. «Вам, мистер Ричард, известно все, что находится тут?»
«Господи!» Бёрбидж растерянно поглядел на обоих мужчин. «Я знаю мистера Вильяма без малого четверть века. Могу поклясться, что он никогда не написал ни одной строчки, которой могла бы придраться самая строгая королевская цензура».
«Берите бумаги!» —
вдруг сказала Сюзанна, и Гроу в первый раз услышал ее голос, звучный и жесткий.
«Берите бумаги, и пусть со всем этим будет покончено. Сегодня же, о чем еще тут говорить? Пусть берет все и... Мама!»
«Пусть берет», — подтвердила старуха. «Пусть берет, раз он приказал. Это все его, не наше. Нам ничего этого не нужно».
Наступила тревожная тишина. Старуха вдруг громко всхлипнула и вышла из комнаты.